Вот. Хорошо. Я думаю, что вы помните хотя бы чуть-чуть. Я знаю, что вы забыли, а что вы завтракали сегодня утром. Но тем более, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, вы об этом не размышляли, потому что школа и много разных сует и забот вас отвлекали. А вот почему мы собираемся посреди недели. Для того, чтобы снова напомнить, что самое важное и что второстепенное. Мы вернемся к 15 главе Евангелия от Марка. Мы много говорили о тех насмешках, которые претерпел Иисус. This will be continuing last time from page 2. About three different languages, then those darkness and those rest of the stuff. Abraham covenant and darkness there and whatever. That you will know about what you will be talking about. Поэтому те насмешки, даже если пришла темнота на землю, с третьего часа по девятый говорит нам, какой стих, 33 стих, была тьма по всей земле до часа девятого, эти насмешки не прекратились, они дальше продолжались. И в этом вот эта нечеловечность человечества, вот эта бессердечность и желание добиться своего любой ценой. Мы говорили о том, что под, скажем, научение Синедриона и тех иудейских религиозных священников было распространено вот это насмешки над Иисусом. И эти насмешки подхвачены были даже теми воинами, которые висели на кресте. Посмотрите на 32 стих. И те, которые были распяты с ним, ругали его. Они уже прибиты. К чему здесь еще их там монетка или копейка добавлять? Но вместе с тем они под натиском тех, которые говорили насмешки, также насмехаются. И мы говорили, что распятие происходило на видном месте, это где-то вдоль дороги, где с Европы, допустим, если вы представляете карту, как шли караваны на Африку, они проходили Ливан, проходили Галилею, спускались вдоль Иерусалима и шли через этот пролив на африканский континент. И все те, которые приходили в Иерусалим, посмотрите, и они не остаются равнодушными. Я прочитаю вам 31 стих и 32 для того, чтобы снова нам напомнить о том, что было здесь. Посмотрите, подобные главные священники, издеваясь, говорили между собой с книжниками. Он спасал других, себя не может спасти. А какое слово нужно написать, ну, скажем, красным шрифтом или подчеркнуть? Все это делается издеваясь, насмехаясь. Это не соответствует правде в их уме. Это говорит о их насмешках. 32 стих. Пусть Христос, царь Израиля, спустится теперь с креста, чтобы мы увидели и поверили. И те, которые были распяты с ним, ругали его. Это то, что делают люди. Смотрите на 29 стих. И те, что проходили мимо, снова ругали его, кивая головами своими, говорили: «А ты, который разрушаешь храм и в три дня строишь его, спаси себя самого и сойди с креста». Какое дело вам? Вы проходите мимо. А вместе с тем, для них а также вот этот волна вот эта, когда один делает, они все хотят подхватить это дело и помочь ему в этом негативном деле. И мы говорили, кто помнит, из какой главы Евангелия Иоанна взят этот стих, который они здесь цитируют. «А ты, который разрушаешь храм и в три дня строишь его». Помните отрывок? Из второй главы Евангелия Иоанна, когда Иисус сам говорит, посмотрите, о чем Он говорит, и что оно означало, и что означает в их мнении или в их видении.
18-22.
Не-не-не.
Вторая глава Евангелия Иоанна. Храм тела.
Да, с 18 стиха. Ага, ага. Храм тела, спасибо. Молодцы. Всегда записывайте, не надейтесь на свою память, она вас подведет всегда. И вот то, что написано о Иисусе, мы говорили о, скажем, обвинении, которое в чем состояло? Что ты называешь себя Богом, и это было богохульство. А вместе с тем, что написано было над головой у Иисуса на трех языках? Было написано «богохульник», как они обвиняли его? Нет. Было написано, 26 стих говорит, «царь иудейский». А если мы читаем Евангелие Иоанна, евангелист Иоанн в 19 главе пишет, что Пилат написал на трех языках. На еврейском, на котором была вся религия основана. На греческий язык это была основа мудрости. И теперь уже римляне завоевали Грецию. И языком правительства или языком закона стал латинский. Потому Пилат пишет на трех языках. На еврейском, на греческом и латинском. Что Иисус из Назарета, помните, что означали с устах Нафанаила слова «Может ли из Назарета быть что доброе?» Никто не ожидал из Назарета чего-то такого привлекательного или бросающегося в глаза. Назарет была городок в стороне от всех этих центральных путей, сельская местность, небольшая такая, незначительная. Из Назарета не могло происходить ничего великого. Царь должен произойти из Иерусалима, из царского рода, из знатной семьи, и никак не помещалось у них что-то из Назаретов, что-то великое. И вот эта фраза «Иисус из Назарета, царь иудейский» написана на трех языках, где царь всех религий является Иисус, царь всей мудрости является Иисус, и царь всякого правительства является Иисус. А потому я не хожу на выборы. Но сегодня я хотел бы пройти с вами чуть дальше и посмотреть снова. Мы читали этот отрывок и в прошлый раз. Я думаю, что вы забыли, о чем он говорит. Мы начнем снова чтение с 32-й, мы уже читали. А давайте снова с 33-го начнем. «И когда наступил шестой час, была тьма по всей земле до часа девятого». В Молдове была тьма тогда? Написано «по всей земле». Не только в Иерусалиме, не только в Израиле. По всей земле написано. В девятом часу Иисус закричал громким голосом, говоря: «Элои, Элои, лама сабактани», что значит в переводе «Бог мой, почему ты оставил меня?» И некоторые из тех, что стояли рядом, когда услышали это, сказали: «Вот он зовет Илью». И один побежал и наполнил губку с уксусом и положил ее на трость и дал ему пить, говоря: «Оставьте, посмотрим, придет ли я снять его». И Иисус закричал громким голосом и отдал дух. И завеса храма разорвалась надвое, сверху донизу. И когда центурион, который стоял напротив него, увидел, что он закричал и отдал дух, он сказал: «Воистину, человек этот был Сын Божий». И были там женщины, смотревшие издали, среди которых была Мария Магдалина, Мария, мать Якова Меньшего, и Иосия, и Соломия, которые также, когда он был в Галилее, следовали за ним, служили ему, и многие другие женщины, что пришли вместе с ним в Иерусалим. Давайте помолимся, прежде чем перейдем к исследованию. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за снова Твои откровения в Слове Твоем, которые говорят о Твоем страдании. Благослови каждого из нас оценить их и быть теми, которые станут на Твою сторону, на Твое правительство, к Твоей мудрости приклеиться, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы смотрим на 33 стих. Кроме того, что евангелист Марк опишет Евангелие, он дает нам точное время. А посмотрите, когда наступил 6 час, была тьма по всей земле до 9:00. По-еврейски он пишет это евреям, а с 6 по 9 час проходит 3 часа времени, когда тьма по всей земле. И вот об этой тьме я хотел бы поговорить немножко, которая включает в себя не отсутствие Бога и даже не присутствие сатаны. В нашем понимании мы думаем, что если тьма, значит, это присутствие сатаны. И то, почему Иисус обращается в своей молитве в 34 стихе, что значит: «Бог мой, почему ты оставил меня? Потому, а там темнота». Но мы посмотрим с вами на то, что когда Моисей получал свой закон в 19 главе книги «Исход», там также была тьма, там ничего нельзя было видеть. Есть множество стихов, и мы будем проходить их, надеюсь, в воскресенье даже, о том, что Бог присутствует не только во свете, как нам хотелось бы думать, но присутствует и во тьме. И вот это присутствие Бога во тьме часто нам непонятно. Так же, как и для Христа, который взял на себя весь грех мира, за 3 часа мог решить все грехи прошлого, настоящего и будущего. Он единственный, который был вечен. Он не был ограниченный, как мы люди. Из-за того он мог за 3 часа взвалить на себя всю вот эту чашу или весь груз вот этих грехов, чтобы искупить их. Когда кто-то платит за раба, это означает, он выкупает его из рабства. После выкупа что следует? Освобождение этого раба. Теперь должны снять с него наручники или там какие-то знаки, что он принадлежит этому хозяину. И после чего сняли все вот эти вот оковы, которые держали его там на галерах, или он греб, или что он там делал, тот раб, я не знаю. Необходимо было бы отпустить его. Чтобы отпустить раба на свободу, не каждый раб соглашался. Мы знаем, что были такие хозяева, которые относились к своим рабам сносно, и эти рабы соглашались служить или продолжать служить своим господам. Были другие, которые уходили, даже убегали от своих господ. Но теперь не нужно убегать. Господь желает отпустить тебя на свободу. И вот это третье дело, скажем, как выкупить, как отпустить и как высвободить или снять все вот эти оковы, это все делается Богом, не делается нами. Посмотрите на еще одно сходство, которое, я не знаю, по какому или как нужно было стараться, чтобы в той тюрьме, где находился Иисус в заключении до тех пор, пока мы вывели его к Пилату, и потом повели к Ироду, и обратно к Пилату, и потом к воинам, и потом на распятие. Там оказались еще два разбойника. Мы привыкли рисовать, допустим, кресты разбойников пониже, крест Иисуса повыше. Но мы не находим, что такая картина была проиллюстрирована Исаии. Посмотрите в Исаии 53 главу, стих 12. Их кресты были одинаковыми. И вот что говорит нам Исаия в 12 стихе. «Поэтому я выделю ему часть с великими, и сильными будет делить добычу, потому что излил душу свою до смерти, и с преступниками причислен был и понес грех многих, и преступников, за преступников совершил ходатайство». 53 глава, стих 12 Исаии говорится. Это говорит нам о том, что вот эти разбойники, воры, злодеи, как описывает евангелист Лука, они были наравне с Иисусом. Иисус не был выше их, Иисус не крест его не возвышался над их крестами, но то, что они услыхали до наступления тьмы, изменило жизнь одному из них. Представьте себе, что две фразы уже слышит этот разбойник. Во-первых, он слышит молитву Иисуса о том, чтобы Господь не вменил им греха, ибо они не знают, что делают. И потом вторая фраза, когда Иисус обращается к своей матери и поручает ее Иоанну, и Иоанна поручает матери. И мы будем говорить об этом в 40 стихе, когда коснемся того, кто были эти женщины и что они делали. Но одно из вещей хотел бы, чтобы вы запомнили теперь. Мать и другие женщины были вблизи Христа. Посмотрите 40 стих, где они находятся теперь. Вот эти все события, которые происходят, повергают их в сомнение. И там были женщины, смотревшие издали. И среди них были Мария, и другая Мария, и Соломия, и еще кто-то. Вот те события, которые описывает Марк, и мы будем говорить не только о событиях, описанных в Евангелии от Марка, как вот эта тьма, которая была по всей земле до часа девятого. Переверните на другое событие, которое описывает Матфей в 27 главе 50 стиха мы начнем читать. И тут тоже есть описание этого центуриона, который мы встретим в 39 стихе. Я не знаю, если мы успеем сегодня поговорить и о нем. Посмотрите с 50 стиха. «Иисус, когда опять закричал громким голосом, испустил дух». Все побои, издевательства, порванная кожа, выступавшие кости, кровь на лице или выдерганные волосы не сделали Иисуса слабым. Вторая вещь, которая могла сделать Иисуса слабым, это невозможность дышать. А если вы пробовали висеть на, ну, привяжите себя веревками к чему-то и попробуйте подниматься на пробитых ногах для того, чтобы сделать вдох, вам будет очень трудно набрать воздух в грудную клетку, потому что диафрагма должна подняться для того, чтобы вы могли наполнить грудь воздухом. Даже это не сделало Иисуса слабым. И Он до конца остается сильным, потому говорит громким голосом. А вот этот громкий голос хорошо слышат евреи. Они знают, что Он сказал. Но тот факт, что они выворачивают эти слова наизнанку, это говорит о их насмешке. Вы помните, что они вместо того, чтобы передать как «Боже мой, для чего ты меня оставил», переводят как «Илью зовет, давайте посмотрим, придет ли Илья», или там еще что-то они говорили. Ну а мы читаем из Матфея другое, ну скажем, потрясающее событие, которое заставило как разбойника обдумать свое положение, услышав уже молитву Иисуса и заботу о матери. Теперь его очередь вступить в разговор после этих событий. Посмотрите, какие события. И вот завеса храма разодралась надвое, сверху донизу, и земля задрожала, и скалы раскололись. Представляете себе такую ситуацию? Вы не сидите в помещении, где горит свет, вы находитесь там, где кромешная тьма. И там трясется земля. И когда, если вы были свидетелями землетрясения, земля гудит, все собаки лают, все куры кудахтают, все кошки мяукают, или там все животные, они неспокойны. Вот такое вот шумное состояние происходит. Посмотрите, что еще происходит в 52 стихе. Могилы открылись, и многие тела святых, которые уснули, встали и вышли из могил после воскресения Его, и вошли в святой город, и явились многим. Посмотрите на реакцию центуриона. Если вы были внимательны, мы говорили в Евангелии Иоанна, 18 главе. 18 глава, давайте посмотрим на 22 стих. И когда он так сказал, один из служителей, возможно, что это был вот этот центурион, что стояли рядом, ударил Иисуса ладонью, говоря: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Он был сотник, он был начальник над сотней воинов, посвященный или вооруженный, и как бы тот человек, который мог бы это сделать. Посмотрите на этого центуриона здесь, в 54 стихе. «И когда же центурион и те, кто был с ним, сторожа Иисуса, увидели землетрясение и то, что происходило, они устрашились сильно, говоря: „Воистину, это был Сын Божий“. И было там много женщин, смотревших издали, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему». И мы будем говорить о женщинах, когда дойдем до женщин. Но вот это то, что напугало и заставило человека этого поменять свое мнение об Иисусе. Из того насмешника, из издевающегося или отвечающего за издевательство человека, он признает первый раз. Мы говорили, что евангелист Марк, посмотрите в первую главу, первый стих. Начало Евангелия. Кого? Иисуса Христа, Сына Божьего. Если вы были внимательны тогда, когда мы изучали Евангелие от Марка, посмотрите на первую главу, 11 стих, где Бог Отец заявляет о Своем Сыне. «И пришел голос с неба, говорящий: „Ты Сын Мой возлюбленный, которым Я очень доволен“». В 9 главе, на горе Преображения, мы снова встречаем эти же слова, произнесенные с неба. Если вы посмотрите в 7 стих, И было там облако, которое осеняло их, и вышел голос из облака, говорящий: «Это есть Сын мой возлюбленный, слушайте Его». Не только Бог Отец заявляет о том, что Он Сын Божий, о чем хочет написать евангелист Марк, о Сыне Божьем. А посмотрите в первую главу Евангелия от Марка на 24 стих. «Мы услышим теперь голос преисподней, голос из ада, голос дьявола, который также подтверждает, что он Сын Божий». 24 стих 1 главы Марка. «Говоря: оставь нас, что нам до тебя, Иисус из Назарета? Пришел ты погубить нас? Я знаю тебя, кто ты есть, Святой Божий». Переверните в 3 главу. Мы здесь снова встречаем голос вот этого демона, который заявляет о том, что Иисус является Святым Божьим. Это будет 11 стих 3 главы. Chapter 3, verse 11, this is when the evil one says about God's Son. «А нечистые духи, когда видели Его, падали перед Ним и кричали, говоря: Ты есть Сын Божий». А посмотрите в 5 главу. Мы снова в 7 стих заглянем. «И закричали громким голосом и сказали: Что мне до тебя, Иисус, ты Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, чтобы ты не мучал меня». Итак, до сих пор мы видели дважды голос с неба, трижды голос из ада заявляет о том, что Иисус Сын Божий. В первый раз голос человека. Для человека необходимо 14 глав и 39 стихов написать, чтобы он мог сказать, что ты по-настоящему Сын Божий. Посмотрите на этого сотника в 45 стихе 15 главы Марка. «Когда узнал от центуриона, отдал тело Иосифу». И мы, когда дойдем до центуриона, будем говорить и об этом стихе, что эта перемена произошла в нем в корне, убедившись не только на увиденном, на услышанном и на пережитом. Наверное, что этот центурион был на протяжении всего допроса. Он слыхал трижды, как Пилат говорил: «Я не нахожу в нем никакой вины». Он слыхал молитву Иисуса: «Прости им, ибо не знают, что творят». Он видел раскаяние этого разбойника, и он не остается безразличным к этой сцене. И я так думаю, что если он является начальником над сотней воинов, что сделали по меньшей мере, наверное, половина воинов из его отряда? То же самое. Наверное, половина посмеялись, а половина, возможно, сделали так же, как и начальник. Мы не имеем этого свидетельства, но обычно воины следуют за своим командиром. Если командир это делает, и они повторяют. И мы находим, что не только эти воины, которые только недавно били его, в 19 стихе 15 главе, били по голове его тростью. Пробовали вы себя палкой бить по голове? Это не пустая какая-то там веточка, это палка. Попробуйте. На голове у вас должна быть вот эта колючка, которая здесь есть под кафедрой. Поставьте себе колючку и побейте себя по голове. Посмотрите, как это. Вот эти воины, которые издевались, которые делили одежды, половину из них приняли Иисуса как Спасителя. И мы находим чуть дальше, во второй главе Деяния апостолов, как много тех людей из толпы, которые проходили и кивали головами своими, написано в 29 стихе, ругали его. Они также 3000 приняли. Через несколько дней мы находим, многие другие 1000 приняли. И также из тех священников, которые в Деянии, в 7 главе, в 6 главе, это Иоанн, извините, в 6 главе, 7 стих, посмотрите. Acts 6:7. «И Слово Божье росло, и число учеников сильно умножалось в Иерусалиме, и большая группа священников была послушна вере». А вот многие из тех, которые кричали, и которые чуть позже мы найдем, что они больше не будут кричать. А посмотрите, что происходит, когда сцена эта вся закончена, а тогда они будут идти и бить себя в грудь с сожалением, что они сотворили. И это выйдет в их покаяние, и это покаяние захватит всю Палестину, где должны будут прийти гонения, чтобы этим верующим, скопившимся в Иерусалиме, распространиться в Самарию, а после Самарии в другие части, окружающие Иудею, и даже до края земли дойти с этим благовестием о распятом Иисусе. Но вот это событие о двух разбойниках говорит нам о том, что Писание должно было в точности исполниться. И как оно может исполниться? Только благодаря Божьей руке провидения, которое оставило там двух разбойников в этой тюрьме, с которыми Иисусу нужно было стать одинаковыми. А мы читали из пророка Исаии. И это говорит о том, что Писанию можно доверять. За 730 лет это было предсказано, и теперь оно исполнено. Если я вас попрошу предсказать что-то из своей жизни через 30 лет хотя бы, через 3 дня вы даже не знаете, что будет с вами. Но Писание или Бог предсказывал об этом за 730 лет. Если мы посмотрим на Давида, который в 22 главе предсказывает о том, как Иисус будет страдать, мы найдем, что это было еще более раньше сказано, за 1000 лет. И после этого Захария также говорит о распятии Иисуса, которое не практиковалось и у иудеев, и о том, чтобы ноги были пронзены, это небывалое событие. Посмотрите на... Я прочитаю только один отрывок с 15 стиха 22 псалма, чтобы вы видели, что это то, что в действительности происходит, но это сказано за 1000 лет еще до этого события. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой липнет к челюсти моим, и ты ввел меня прах смерти, ибо псы окружили меня, собрание нечестивых отступило меня, они пронзили руки мои и ноги мои». Вот где символ распятия, пронзить руки и ноги, не было обычаем у евреев. У них были обычаи богохульников побивать камнями. Но мы говорили, что Иисус знал о своей смерти, что он не будет побит камнями. Он говорил о том, о своем вознесении, которое должно привлечь от всех других. Посмотрите, могу перечесть все кости мои. Они уставились и смотрят на меня, делят одежды мои между собой и об одеянии моем бросают жребий. Но ты не удаляйся от меня, о Господь, о сила моя, поспеши на помощь мне. Здесь же в 22-м псалме мы видим самые первые два стиха даже. Бог мой, почему ты оставил меня? Почему ты так далек от помощи мне и от слов вопля моего? Посмотрите, когда был Бог далек от него во втором стихе. О, Бог мой, я кричу днем, но ты не слышишь, и в ночную пору, и не молчу. То есть Бог его не слышал днем. Мы знаем, что первая часть распятия была с 9 утра до 12, до полудня, до самой жары, в полдень. Померк свет, когда должно было быть самым светлым временем суток. мы находим, что вот произошла вот эта тьма в шестой час. Тьма окружила по всей земле до часа девятого, до трех часов. В 30-м году нашей эры, в месяце апреля, 14 числа, закончилась деятельность Ветхого Завета. Завеса, написано, разорвалась надвое, мы читаем в у евангелиста, который говорит о том, что доступ к Богу теперь обеспечен. Не нужен специальный первосвященник раз в год, который мог бы принести жертву за свои грехи и за грехи народа. Посмотрите в послании евреям, в 4 главу, стих 15. «Ибо мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувством немощи наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха». Вот Иисус, Он остался без греха, хотя весь грех был на Нем. И посмотрите на 7 главу послания евреям. Здесь мы также найдем отрывок, который говорит о жертве Иисуса, которая удивительно поражает нас своим всемогуществом. 7 глава, 26 стих. «Ибо такой первосвященник подобал нам, который свят, безобиден, не осквернен, отделен от грешников и сделан выше небес». С этого момента мы можем иметь доступ к самому Господу. И не нужен нам посредник, который бы был обычным человеком. Этим посредником является Иисус Христос. 24 часа в сутки, не нужно определенные часы соблюдать, как священнику, допустим, или как кому-то из людей, но мы можем постоянно приходить к Нему. Еще одну вещь, которую я хотел бы подчеркнуть вместе с вами, это разница в тьме. Посмотрите в 104-й Псалом. Псалом 104, мы посмотрим на 20 стих. «Ты делаешь тьму, и наступает ночь, во время нее вылезают все звери земные». Это ночь, которую мы можем видеть за нашим окном. Есть время дня, есть время ночи, или физическая темнота. Кроме физической темноты, тогда, когда Бог выводил народ израильский из Египта, посмотрите, о какой тьме здесь идет речь. Книга Исход, 10 глава, стих 22. «И простер Моисей руку свою к небу, и была не просто тьма, а написано густая тьма». 10 глава книги Исход, 22 стих. «По всей земле египетской 3 дня не было света на протяжении 3 дней. Только тьма, и написано густая тьма». 10:22. Вот это необычная тьма или сверхъестественная тьма, которую Бог посылает на землю в этот период. Есть также тьма, которая связана с наказанием. Посмотрите в книгу Иуды, 6 стих. После 2 Петра и 3 посланий Иоанна, мы находим книгу Иуды. 6 стих. «И ангелов, которые не сохранили своего первого положения, но оставили свое жилище, он сберегает в вечных цепях под тьмой на суд великого дня». Эта тьма отличается от первых двух, о которых мы говорили. В доказательство этого посмотрите еще в Матфея 8 главу 12 стих. 8 глава Евангелия от Матфея, стих 12. А дети царства выброшены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это тьма наказания. Там, где будет плач и скрежет зубов. Ночью, если вас никто не обидел с вечера, вы не плачете. И тогда, когда была густая тьма 3 дня, снова мы не находим, что кто-то плакал. Все ждали разрешения, что наконец-то снова вернется обычный черед дня и ночи. Но это уже не дает надежды, что день снова вернется в свои права. И снова встанет солнце, и снова будет свои занятия. Написано, что в этот раз они, написано, во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Теперь мы видим, что вот эти все 3 тьмы собраны вместе, когда мы читаем 33 стих. Когда наступил 6-й час, была тьма по всей земле до часа 9-го. Если вы хотите посмотреть в 23 главу Луки, 44 стих, здесь снова повторяется, что тьма была по всей земле. 23 глава, 44 стих Евангелия от Луки. «И было около 6-го часа дня, и была тьма по всей земле до часа 9-го». То есть в Риме была тьма, в Египте была тьма, а по всей земле была тьма. И это сверхъестественная тьма, о которой говорит о том, что Бог судится за грехи людей, а Он не желает оставить их без наказания. Он желает произвести это наказание как в физической стороне, как в сверхъестественной стороне, а все 3 в 1. Была тьма по всей земле. Бог судит сверхъестественным судом, принеся наказание и повергнув всю землю в темноту. Вот так Бог и Его Сын совершают наказание и вместе с тем искупление или освобождение этого мира из-под греха. Для того, чтобы убедиться в том, что это действие сугубо Божье, и тут не имеет никакого, скажем, действия человек. А посмотрите в 15 главу книги Дженесис. Мы посмотрим на пример Авраама. Начнем читать главу для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я не думаю, что вы читали ее недавно и помните содержание. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, говоря: «Не бойся, Авраам, я твой щит и твоя чрезвычайно великая награда». Хотели бы вы услышать такие слова? Когда Господь лично вам обращается по имени, говорит: «Ион», или «Дарья», или «Марьяна», или «Лука», или «Анатолий, я твой щит, я твоя чрезвычайно великая награда». Посмотрите на 6 стих. «И он уверовал в Господа, и он засчитал ему это праведность». Никакого поступка со стороны Авраама мы не видим. Он просто поверил, что Господь ему сказал: «Я твой щит и твоя чрезвычайно великая награда». Чуть дальше, 12 стих. «И когда солнце заходило, глубокий сон напал на Авраама». Видите, Авраам полностью бездейственен. Он спит глубоким сном, ничего не подразумевая. И вот напал на него ужас мрака великого. Посмотрите, что же происходит в 17 стихе. «И было, что когда зашло солнце, и было темно, вот дымящаяся печь и горящий светильник, который прошел между теми частями, И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Семени твоему дал я землю эту от реки Египта до великой реки, реки Ефрата». Кенанитов, кенезитов, кадмонитов, хититов, перезитов, рефиимов, и аморитов, и кенанитов, и гергешитов, и ивуситов. Вот эти ивуситы тогда жили в городе Иерусалиме, который они должны были освободить и заселиться на их место. Но вот это событие, которое говорит о бездействии Авраама и вместе с тем, что Бог засчитал ему это в праведность в кромешной тьме, говорит о Божьем действии, которое он говорит как о дымящейся печи, посмотрите 17 стих, и о горящем светильнике. Вот эти два, скажем, предмета, которые показывают нам действие Бога как горящей печи и действие светильника как Иисуса. Если вы перевернете в книгу Исаии, посмотрите в 8 главе, 8 стих книги пророка Исаии, где описывается земля Эммануила. «И пройдет по Иудее, и наводнит, и перельется, и дойдет даже до шеи, и распространение крыльев его наполнит широту земли. О, Эммануил, объединяйтесь! О, вы люди! И будьте разбиты, и внимайте!» Вот это завет, который Бог сделал со своим слугой, что он даст ему эту землю. И эта земля, которая... с которой Бог заключил завет в 18 стихе, 15 главе книги Деяний написано. «Тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: семени твоему я дам землю эту, от реки Ефрата и до великой, от реки Египта и до великой реки Ефрата». Если я вас прошу, какая река Египта? Называется Нил, если вы не знаете географию. Нил был рекой, куда бросили Моисея, думая, что крокодилы его съедят, и откуда дочь фараонова его вытянула. Вот от реки Нил до реки Ефрата. Река Ефрат по какой стране течет сегодня? Плохо с географией, плохо с географией. Ефрат is on which country goes through today? River Ephrat, and which country goes through? Turkey. Турция сегодня должна принадлежать Аврааму, не должна принадлежать мусульманам, или арабам, или кому-то еще, египтянам, каким-то вавилонянам, кому хотите. Все претендуют на эту землю, но от Нила до Ефрата все, вся вот эта земля должна принадлежать Аврааму, и она будет принадлежать ему. А так, как сказал Бог, так оно точно и сбудется. Посмотрите на, если вы в книге Genesis, 19 главу, 28 стих, символ Божьего котла, который дышит пламенем. 28 стих. «И посмотрел к Содому и Гоморре, и ко всей земле равнины, и увидел, и вот дым страны поднимался, как дым печи». Наказание, которое пришло на Содом и Гоморру, говорило о том дымящемся печи, которая представляет Бога, который... Другой отрывок из книги Исаии, 62 глава. Посмотрите на первый стих, где мы видим прообраз светильника. 62 глава Исаии. Первый стих. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет праведность его, как блеск, и спасение его, как что? Дымящаяся печь? Нет. Теперь написано, как горящий светильник». Когда вот это была густая тьма, и никто не мог ничего видеть. А даже поставив руку перед собой, ты не мог видеть, что перед тобой. Бог говорит, что я выведу вас из вот этой тьмы. Как духовной, как физической, как тьмы наказания, которая сгустилась для того, чтобы украсть от вас то, что вы могли бы иметь. И это обеспечивает Бог во время темноты. Во-первых, искупление, где Он платит цену за все те грехи, которое дает нам освобождение. Когда мы, допустим, заплатили какой-то штраф или что-то мы заплатили, да, нам дают бумагу, что это оплачено. Теперь никто не сможет с вас потребовать второй раз заплатить за тот же поступок или тот же самый штраф. Вам дают бумагу, и вы на основании этой бумаги можете сказать, так, это преступление оплачено, а тут вот доказательство. Теперь приходит избавление. Избавление, когда с нас снимают там, наручники или, я не знаю, какие-то вещи, которые были на нас до тех пор, пока не кто-то заплатит за нас вот эту сумму искупления. Вот это то, о чем я хотел говорить с вами сегодня. О темноте, которая была Богом побеждена. В том, что Он освобождает благодаря тьме каждого из жителей земли, которые на протяжении 2000 лет живут после и грешат. Вместе с тем, за 3 часа Он мог взвалить на Своего Сына весь грех прошлых, настоящих и будущих, чтобы за 3 часа они были все оплачены. Любой тяжести, любой величины грехи оплачены Христом за 3 часа. Почему? Потому что Он вечный. И все эти временные грехи, ограниченные временем, они могут покрыться вечностью без того, чтобы Бог их видел и помнил о них, и замечал их, и Он бросает их за крепет, написано, и больше не вспоминает о них. В следующий раз я хотел бы вместе с вами пойти дальше. А теперь мы помолимся Господу. А когда Он освобождает нас от тьмы, чтобы мы ценили то, что Он делает для нас. Это без нашего содействия сделано. Это сделано полностью Господом, который желает видеть нас на свободе. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за ту свободу, которую Ты даруешь каждому из нас от тех грехов, которые тяготили нас и порабощали, и влекли нас за собой. Благослови каждого из нас ценить этим временем, этой свободой и распространять об этом весь другим людям, чтобы и они освободились от своего рабства, от того пленения, от того груза, который тяготит их и не пускает их к Тебе. Помоги каждому знать, что Ты есть царь настоящей религии, Ты есть царь настоящего правления и Ты есть царь настоящей мудрости, чтобы в Тебе они нашли успокоение и умиротворение для своей души, а чтобы Ты мог в них прославиться, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.